уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам сегодня пришел Михаил Швыдко, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И, соответственно, можно нас посмотреть в Рутьюбе и во Вконтакте в нашей официальной группе. Пожалуйста. Честно говоря, Михаил Ефимович, никогда бы не подумали, что вот наступит такой период, когда у нас будет столько времени уделяться именно культурным темам в контексте того, что кто-то что-то пытается арестовать, кто-то что-то пытается у себя оставить, и какие-то выставки, которые отправлялись еще до февраля за границу, и еще не факт, что все эти картины, предметы искусства это могут факт, вернуться.
Это факт. Факт, они вернутся.
Все? Дело в том, что, какая ситуация?
Ну, я думаю, что ситуация вполне рабочая, и я бы сейчас снизил такой накал страстей, которые последние там месяц с лишним существуют в отношении произведений, которые были направлены на выставки, официально государственные выставки за рубеж, потому что мы проработали вместе с нашими коллегами и, прежде всего, с фондом «Луи Виттон», где выставлялась самая звонкая экспозиция коллекции Морозова, в которой принимали участие несколько музеев и даже частные коллекционеры. Мы проработали такую юридическую формулу, по которой все вещи, которые находятся в Европе, и не только в Европе, будут доставлены в Российскую Федерацию по завершении работы выставок. Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа. Первая машина уже на территории Российской Федерации. И эта модель, повторю, юридическая, она требовала определенных усилий. Очень
пытались
хорошо.
Оставить?
А?
Пытались оставить?
Дело не в этом. Дело в том, что на многих вещах не понимали, как к ним относиться, потому что, вот вы помните, была задержка трех грузовиков в Финляндии.
Да.
Это не выставка Морозова, это другие вещи, которые ехали из Италии, из Японии там, и так далее, и так далее. И связано это было с тем, что финские таможенники заняли такую позицию твердого следования санкциям, а в санкциях было написано, что в Российскую Федерацию не могут быть возвращены или переведены предметы роскоши.
При том, что они принадлежат Российской Федерации.
Нет, предметы роскоши, в которую входили в том числе и произведения искусства.
Так.
Но мы нашли возможность, повторю, с помощью наших французских коллег, получить специальное разъяснение Евросоюза по поводу того, что произведения искусства, которые были направлены на выставки и являются собственностью Российской Федерации, должны быть возвращены в Российскую Федерацию. Там возникало много, и в ходе всех логистических процессов возникало много проблем, ну, в частности, как вы знаете, сейчас не разрешено российским грузовикам с российскими номерами въезжать на территорию Евросоюза, Финляндия, Евросоюз. Ну, и этот вопрос мы решили. Во всяком случае, сейчас, если говорить о парижской ситуации, то она развивается вполне разумно, скажем так.
Но тогда просто поясню вот то, что я как, значит, смотрю по новостям. Вот французское издание BFM TV говорит, что по поводу судьбы нескольких картин из коллекции братьев Морозовых. Две картины из коллекции, значит, останутся во Франции, одна картина принадлежит российскому бизнесмену, и, цитата, «останется во Франции до тех пор, пока активы ее владельца будут оставаться замороженными», не уточнив, о каком бизнесмене идет речь.
Можно я могу вам назвать два имени, потому что две картины остались. Одна вещь принадлежит Авину Петру Олеговичу, а вторая Вячеславу Кантору. И, естественно, проблема состоит не в том, что фонд не хочет отдавать их владельцам, а в том, что Петр Олегович находится в Лондоне, а это за пределами Евросоюза сегодня, а эти вещи не могут покидать пределы Евросоюза. Там очень много юридических тонкостей, я уверен, что и владельцы это смогут отспорить. Во всяком случае, фонд не претендует на то, чтобы эти вещи изъять или, не дай
бог, фонд Луи Виттон, вы имеете в виду?
Луи Виттон. Они, кстати сказать, если бы не такое добросовестное сотрудничество с Жан-Полем Клавре, который просто наш товарищ общий, который является советником президента фонда Арно, нам было бы значительно сложнее. Поэтому, еще раз повторю, да, это проблема, но если мы решили проблему с значительно большим количеством вещей, которые принадлежат Российской Федерации, я думаю, что и здесь эта проблема может быть решена, так или иначе. Я не, еще раз говорю, меня эти санкции все не радуют, как вы понимаете, и я к санкциям отношусь категорически отрицательно, потому что проблема в том, что впервые на моей памяти, да я думаю, что вообще в истории там, столетней, произведения искусства и люди, которые занимаются искусством, становятся заложниками политической ситуации, при том, что наши западные, ну уж не знаю, как теперь их называть, коллеги-партнеры всегда говорили, что искусство, культура, образование, там, выше политики. Нет, не выше. Они сами порушили, так сказать, те фундаментальные правила, которых мы придерживались.
Это
ну
понятно,
и, конечно же, нарушены более серьезные вещи, с моей точки зрения, ну, не менее серьезные вещи. Это ну, со времен Кодекса Наполеона, право частной собственности. Это относится не только к тем людям, которые, к тем русским, которые попали под санкции, но вообще к русским. Сегодня, так сказать, это проблема, которая, честно скажу, вызывает у меня такое негодование, если угодно. Потому что, при том, что целый ряд учебных заведений, например, когда прошел первоначальный такой ступор, они собирали и русских, и украинских студентов, и находили какие-то выходы. Тем
да.
не менее, отмена русского, это ну, как бы вам сказать, это, во-первых, это бессмысленно, с одной стороны, во-вторых, это оскорбительно для тех, кто это делает, скажем
ну,
так.
Понимаете, здесь же моральная составляющая, Михаил Ефимович, мы как угодно можем призывать
я
к совести
не говорю,
или
нет,
еще
мы,
к чему-то.
А мы никого не призываем, ничего, я просто констатирую. Потому что здесь моральные все критерии перестали работать.
Так а все, правила игры поменялись, и важно понимать, а как бы, ну, вызволять свое, потому что, ну, вот...
Я еще раз повторю. Для этого существуют юридические механизмы. Я сейчас говорю только о культуре.
Я сейчас про культуру только,
я сейчас говорю только о произведениях искусства, которые принадлежат Российской Федерации.
Так.
Вот все, что принадлежит Российской Федерации, будет возвращено в Российскую Федерацию.
Угу.
Все, что было предъявлено на музейных выставках, будет возвращено. Идет процесс рабочий, не всегда простой, но все будет возвращено.
А вот просто важно понимать здесь тоже тонкости определенные. Вот принадлежит Российской Федерации, там, не знаю, там в историческом музее хранится, да, в Гохране где-нибудь. А другое дело, есть как бы бизнесмен Петр Авин, у него есть картина «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, и вот эта картина, как бы она там. Эта картина считается Петра Авина, и пусть он сам
Нет,
разбирается.
Это картина,
или это
эта картина
от Российской
считается
Федерации?
Собственностью Петра Олеговича Авина.
И поэтому
я
он
не знаю, сказать. Записана ли она... Как вы знаете, в музейном фонде Российской Федерации есть две части. Одна часть – это государственная
да.
собственность,
вот
вторая часть
–
это собственность частных коллекционеров. Если она, ну, повторю, если она записана вот в фонде Российской Федерации, то шансов ее вернуть больше.
А если...
Если она... Нет, потому что он просил, чтобы ее вернули в Лондон.
Да.
Я повторяю, я тонкостей и нюансов здесь не знаю. Это надо проверить с юристами. Я уверен, что и это можно будет вернуть. Это вопрос относится, еще раз повторю, это относится вопрос вообще к праву собственности людей.
Угу.
При том, что еще люди, которые не попадают под санкции и не попали под санкции, сегодня испытывают массу проблем только потому, что они русские.
Просто, понимаете, жалко предметы искусства-то. Вот арестовали у наших олигархов различных, значит, дома в Европе, а в домах этих там выставки покруче, понимаете, иногда исторического музея.
Ну, еще раз повторю, вы их видели, эти произведения искусства? Нет.
На картинках
это была
только...
Частная, это была частная собственность граждан, которые не собирались, я так думаю, ее дарить Российской Федерации и так далее. Поэтому я бы здесь все-таки различал. Очень серьезно. Есть частная собственность граждан Российской Федерации, которую мы должны защищать тоже. Это вообще государство российское защищает интересы своих граждан во всех странах мира, не делая различий. Олег, богатые они, бедные, такие сякие, у кого-то дом отняли, кто-то не мог купить билет себе на самолет, чтобы вернуться домой. Министерство иностранных дел не делает здесь никаких различий. Угу. Но, повторю, есть, если говорить, так сказать, фундаментально, есть музейные вещи и музейная собственность, которой мы занимаемся в первую очередь. Это не значит, что вещи Петра Олеговича, а у него прекрасная коллекция, или там Вячеслава Кантора, да, должны остаться вне заботы государственных органов. Просто это другая немножко юридическая коллизия, над которой, в общем, сейчас все работают.
Просто как раз наш слушатель отмечает, говорит, значит, если и где-то были варианты юридически все с европейцами уладить или там отдельно с фондом Луи Виттон, то дальше-то что делать? Потому что американцы, например, сказали, даже когда все это закончится, мы там, значит, собственность российским олигархам не вернем. И здесь возникает вопрос, как бы дальше как будто бы будет хуже. И то есть, что успели вернуть домой, то остается дома, а что не успели, ну, извините.
Вы знаете, сейчас очень много всяких высказываний, заявлений, я всегда предпочитаю держаться такой довольно строго юридической оценки происходящего, хотя сегодня западные коллеги сказали, что западные наши там бывшие друзья сказали, что никакие юридические законы в отношении Российской Федерации не действуют. И это сложно, повторю, но должен вам сказать, что вот по даже по работе с коллекцией, возвращением коллекции Морозова, наши посольство и во Франции, и посол Мешков, и посол Нечаев в Германии, и посол Кузнецов в Хельсинки, их сотрудники сработали замечательно, и поэтому, ну, идет работа. Это не просто, это тяжело. Мы живем вообще в новой реальности, и этого еще мало кто понимает. Поэтому нужно готовиться к тому, чтобы применять тот инструментарий, который соответствует этой новой реальности.
А тогда еще по яйцам Фаберже. До 8 мая это выставка в Лондоне. По ним уже точно определено, что с яйцами дальше?
Ну, вы знаете...
Или не брались еще?
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что мы как раз говорили об этом с Михаилом Борисовичем Петровским. Будем разговаривать с английскими властями, потому что, как вы знаете, законы Евросоюза не действует на территории Великобритании. Великобритания покинула эту организацию, поэтому там действуют свои законы. Британцами очень сложно, и они ведут себя, мягко говоря,
вызывающе,
как обычно, но, как обычно, жестко. Поэтому, ну, будем работать. Просто мне кажется, что... Я понимаю, что для общественного мнения, для журналистов очень важно создавать накал страсти.
Боже упаси, как раз таки хочется
для
просто
нас
понять
как раз,
судьбу
очень
картин.
Важно, чтобы работа шла в таких спокойных условиях, потому что медийное такое и общественное напряжение вокруг этого не всегда бывает полезно.
Михаил Ефимович, я на всякий случай уточню, вы не представитель Роскомнадзора?
Нет, я не представитель только... Роскомнадзора, нет. Я просто работающий в поле дипломат, поэтому я знаю, как это всегда очень сложно.
Никто же не обвиняет то, что никто ничего не может сделать. Просто вопрос возникает в следующем, что не хотелось бы, чтобы предметы искусства, которые представляют огромную ценность вообще для человечества, по каким-то причинам политическим, а теперь это наше, было
нет,
ваше,
ну,
стало наше,
нет,
но вы понимаете.
Знаете, нет, этого мы не допустим, хотя, повторяю, в сегодняшнем таком мировом пространстве порушены нашими западными партнерами, не партнерами, уж не знаю, как называть, порушены очень многие представления о том, как вообще должна работать мировая, мировые культурные связи в том числе, потому что это относится ведь не только к произведениям искусства. Меня не меньше волнует то, что от наших артистов требуют присягать на верность там, западным,
их вернут
западной
на
точки зрения, да, либо отказывают в работе. Такого никогда в жизни не было, чтобы прежде чем артист там встал за пульт дирижерский или вышел на подмостки оперного театра, от него требовали обвинений собственной страны, да, страны, который является его родиной. Такого не было на моей памяти никогда.
Но как здесь поступать, с вашей точки зрения, когда артисты... Мне вообще история с артистами напомнила чем-то историю с нашими олимпийцами. Когда одни говорили, нельзя без флага выступать ни в коем случае, другие говорят, послушайте, это их карьера, это их будущее, они должны это делать. Но когда артист, чтобы вернуться там, не знаю, в Ласкал, еще куда-то, он дает интервью и говорит, что ну вот я осуждаю и так далее. И здесь же на него тоже, то есть он промеж двух огней. Ему надо что-то выбрать, выбирать. С одной стороны, родину, с другой стороны, профессия, с третьей стороны, не знаю, еще дело, что-то.
Родину не выбирают, поэтому...
И что делать?
Это не тот выбор. Нет, ну, знаете, в чем дело? Каждый, все взрослые люди,
да.
Все понимают, что они делают, но я считаю, что художник в такие периоды истории, как нынешний, должен оставаться на родине и работать на родине. Я в этом уверен. Даже если он несет определенные там, материальные потери, даже если ему не нравится что-то, что происходит здесь. Художник, если он настоящий художник, он живет вместе с народом. Извините за высокий штиль, но я думаю, что в этом есть свой смысл. Uh-huh. Я не хочу сказать, я еще раз повторю, люди нервные, люди взволнованные, люди эмоциональные, они могли сделать какие-то в первые дни специальной военной операции там, заявления, но важен, как мне кажется, важны не слова, а действия. Те, кто остались в России, те должны работать и работать, ну, не то чтобы спокойно, но работать так, чтобы они могли принести максимальную пользу своей стране. Вот так.
Да, но здесь как раз, возвращаясь опять же к судьбе предметов искусства, вы говорите, что как бы вы дипломаты и нужно работать вот немножечко в спокойной обстановке, но проблема в том, что обвиняя российских, например, российские СМИ в том, что как бы мы нагнетаем, можно посмотреть газету «Фигаро», которая сразу после начала российской операции во французских соцсетях начали звучать призывы к конфискации коллекции, значит, Морозовых французским государством.
Ну, вы знаете, в чем дело.
А это общественное давление,
обычно,
вы понимаете.
Обычно ведь, там была еще там, пару статей на эту тему, но обычно не дочитывают до конца, потому что они призывают, но потом пишут о том, что это сделать практически невозможно. Поэтому...
Это рассчитано на тех, кто не дочитывает до конца.
Да. Это, знаете, хорошо читать заголовки, надо читать контекст.
Так.
Потому что понимание того, что эти вещи должны вернуться, они существовали. Другой вопрос, что вы поймите, я не хочу обижать наши СМИ и наши средства массовой информации. То, что западные СМИ готовились к тому, что произойдет давно и очень серьезно, свидетельствует о том, что тотально на пространстве европейском трезвые голоса стали звучать, может быть, только в последнее время, и тотально, так сказать, обыватель, слушатель, зритель, его вели по определенному руслу, да, Россия – страна враг, Россия – страна, которое не должно существовать, ну и так далее, и так далее.
Угу. А какое количество, может быть, предметов искусства сейчас находится за границей, именно те, которые принадлежат Российской Федерации, на выставках?
Вы хотите, чтобы я выдавал государственные секреты сразу?
Это государственный секрет. У меня, подождите, выставка, да, нет, я не нет, знаю, да, нет, музей нет, Пушкина, все, да, нет, все, исторического музея.
Все, нет, что? Нет, все посчитано, ну, это там... достаточное количество, я сейчас не берусь вам говорить с цифрами, эти вещи устались, по-моему, в 27 странах,
угу.
И все возвращаются назад.
Все возвращаются назад, хорошо.
Какие-то просят страны, там, Испания, продлить эти выставки, но мы сторонники того, чтобы все вернулось.
Чтобы вернулось, чтобы этого не было. По поводу, еще тогда, Михаил Ефимович, в принципе, о попытках, публикации такие были, что вот реакцию европейских государств по отношению к артистам, которые должны виниться, и тогда их на афишу вернут, предметов искусства и так далее. Звучало следующее. Есть попытка отменить русское искусство, Россию в целом, Россию в искусстве. Вы видите, что это реализуется, или все-таки нет? Или Россия,
знаете,
остается?
На встрече с молодыми деятелями искусства об этом говорил президент Российской Федерации,
так,
Владимир Владимирович Путин, о том, что предпринимаются попытки отменить русское искусство, запрещают, да, изымают из концертов Чайковского, Шостаковича и так далее, что вообще это попытки отменить Россию. Но президент сказал об этом, и я повторю вслед за ним, что Россию отменить невозможно, и невозможно отменить русское искусство. Другой вопрос, что мы наблюдаем сегодня, как во многих странах, действительно, из репертуара изымаются произведения русских авторов, причем это и драматических авторов, и композиторов, это происходит, ну, в наших, скажем, бывших прибалтийских республик.
Но потом, да, правда, говорили, что все-таки Чехова ставят.
Естественно, Чехова ставят. Все немножко сложнее, потому что еще раз повторю, первая реакция была чудовищной, когда отменяли лекции по Достоевскому в ряде университетов, например, да, то же самое относилось к кафедрам славистики, где вообще вместо русского языка стали, начинали изучать украинский. Ну, такой апофеоз – это смена названия картины Дега, который назывался «Русские танцовщицы», «Русские», значит, их назвали, переназвали украинскими. Я знаю, что шел спор по поводу, ну, не атрибуции, а названия этой картины.
Картина, кажется, в галерее даже не была.
Она была в Национальной галерее в Лондоне. Я знаю, что шел спор всегда, но автор назвал, вот такой вот автор, он не различал украинских и русских танцовщиков, потому что это было время, когда приезжали во Францию славянские танцовщики, танцовщицы и танцовщики, и он назвал ее «русские танцовщицы». Ну, ясно совершенно, что такое переназвание, вокруг которого, повторяю, шла дискуссия, которая, не соответствует авторскому замыслу, да. Авторскому названию, во-вторых, ну, просто политизировано до идиотизма. Вот таких вещей было много, я думаю, что это еще будет, это еще не вечер, как говорится. Одновременно, ну, есть нормальные, вменяемые люди, те же, не знаю, там, Даниэль Баренбойм, например, да, который, да, он давал концерт в пользу Украины, но перед концертом он сказал, что он женат на русской женщине, что он любит русскую культуру и считает, что русская культура в высшей степени, так сказать, является такой неотъемлемой частью европейской культуры, и играл русскую музыку. Не последний, как говорится, музыкант в этом мире. Поэтому стараются все-таки быть точнее. Ну, например, там, с одной стороны, Метрополитен сделал все необходимые заявления, да. С другой стороны, Метрополитен опера, с другой стороны, там, Онегин там вернулся в репертуар, так или иначе. Но, я повторяю, это ничего не меняет. Не меняет по одной простой причине. Все министры культуры Евросоюза, всех стран Евросоюза, и не только, сделали, выпустили приказы о том, что их институции, там, французские, немецкие и так далее, прервали отношения, заморозили отношения с институциями русскими. Совсем.
Ну, понятно, да.
Директоров наших музеев, которые входили в группу БИЗО, это группа, которая включает в себя директоров самых важных музеев мира, да, их членство приостановили там. Ну и так далее. Я могу приводить много примеров. На официальном и полуофициальном уровне идет тотальное выталкивание России из пространства культурного. Это относится, кстати сказать, к образовательному пространству, научным контактам, ну и так далее, и так далее.
Ну, а этому можно как-то противостоять? Или же у нас, знаете, какой соблазн? А нам и не очень надо было.
А зачем противостоять? Противостоять...
Ну как, мы хотим сохранить часть западной цивилизации?
Простите меня, это вопрос очень деликатный на самом деле.
Безусловно.
Потому что Россия самодостаточная страна. Самодостаточная. Другой вопрос, что она вообще всегда существовала в мировом пространстве.
Дягилев возил.
Даже в советское время. Даже в советское время. И я думаю, что она... никуда от него, из него не делось, на самом деле, по существу.
Давайте продолжим после новостей. Михаил Швидко с нами, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Программа «Умные парни», новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Михаил Швыдко, и с нами спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. И, Михаил Ефимович, тут любопытный момент по поводу, значит, авторских прав. Мы с вами поговорили про артистов, которые в силу чего-то, значит, говорят, там, дают, то дают покаянное интервью, то не дают покаянное интервью. В общем, это у них на их личной совести. Но есть, значит, правообладатели, как то знаменитая история с правообладателем текстового Александра Володина, его сын, который говорит, что я, значит, осуждаю все, что делает Россия, и поэтому я не даю согласия на то, чтобы в России ставились, значит, спектакли по текстам отца. А вот как здесь быть? Вот планировал 5 спектаклей, например, и чего, все отменять? Вот, ну, как здесь быть?
Вы знаете, здесь очень работает деликатная вообще вещь, потому что правообладатели в ряде стран, я встречался по этому поводу с руководителями книжного союза, даже и с представителями ряда издательств, они запретили свои новые произведения печатать в Российской Федерации. Наши авторы, прошу прощения, наши издатели не хотят нарушать авторского законодательства, потому что они прекрасно понимают, что эта ситуация будет длиться, ну, какое-то время, а потом она так или иначе закончится, и они не хотят попадать в число институций, которые нарушают авторское право. Ну, я вам приведу простой пример. Театр, которым я руковожу, свободная от работы, основная работа «Время», Московский театр мюзикла, у нас есть договоры, например, с австрийским агентством, которое охраняет права Кальмана до 23-го года, правда, поскольку потом наступает паблик домейн, но тем не менее. И мы считаем, что мы будем платить, естественно, так, как это положено, так же, как и нашим канадским коллегам, с которыми мы вместе работали. Просто потому, что мы не хотим быть нарушителями авторских прав.
А если они деньги возьмут, да, и сами запретят.
Но дело в том, что я думаю, что здесь может работать следующая история. Как мне кажется, можно аккумулировать на счетах деньги в рублях, которые должны будут быть переведены, а вести переговоры и по истечениям переговоров заплатить, но играть. Потому что, понимаете, это тоже... В принципе, есть люди, которые говорят, да наплевать на все. Играем, ну, да, и играем. Давайте вот так. Ну, не осуждают он, хочет он с нами работать, не хочет он с нами работать. Но, честно говоря, и так делают, ну, в ряде там, скажем, у нас же существует такого рода ситуации не только в культуре, она существует и в промышленности, на самом деле, и в целом ряде других сегментов экономики. Да, есть люди, которые говорят, да, забили на них, и все. Но мне кажется, что правильнее, корректнее было бы открывать специальные счета для выплаты тех или иных авторских вознаграждений и хранить это в рублевой той зоне, которая сегодня существует в Российской Федерации. Я вам так скажу. Знаете, Александр Моисеевич Володин, человек выдающийся, вы начали с его разговора о его сыне, о его пьесах.
Да.
При всем моем уважении, я считаю, что он один из самых значительных советских литераторов, которые... и драматургов, которые были, потому что он еще писал замечательную прозу и стихи, но он преимущественно востребован в Российской Федерации, и его ставят очень часто именно у нас в стране. Поэтому, ну, будут работать какие-то экономические тоже, я думаю, резоны, по которым его правообладатели захотят вернуть разрешение на право на постановки. Ну, я повторяю, это время вообще... Лучший лекарь, как говорится. Он значительно умнее, чем те парни, которых вы приглашают... Время. Чем те парни, которых вы приглашаете сюда. Я уж точно не умный, я скорее опытный. А это разные вещи, да.
Но у нас программа все равно «Умные парни». Мы вас пригласили в программу «Умные парни». Да, да. А все остальное, это, естественно, тоже присутствует. А, хорошо, но, Михаил Ефимович, возникает другой момент. По поводу, вот наш слушатель говорит, какова причина отталкивания нашей культуры или нами культуры западной, например, потому что сейчас получается сначала политика, а под политику и культура. Но это странно звучит, когда в эпоху, простите, Советского Союза, не говорю даже про Дягилева, да, там, и еще более старые времена, Советский Союз, все интересовались русским балетом, ансамблем и Игоря Моисеева народного танца, спектакли, все это было, при том, что это была другая культура, ей интересовались. А теперь ситуация вообще такая, в которой, мне кажется, еще мы не были, что все, что российское, и Пушкин в ответе, понимаете, за ту политику, которую приводит российское государство, Пушкин в ответе за все, давайте все это отменим. А как с этим работать?
Ну, видите ли, в чем дело. С этим работать сегодня очень сложно, но эта работа может происходить только на каких-то личных уровнях и не более того, потому что заставить кого-то отменить их внутренние распоряжение, там, министр культуры какой-то страны.
Государство, понятно.
Да, довольно сложно. А на личном уровне, на уровне, как ни странно, диалога, на уровне разъяснений, на уровне статей, я должен вам сказать, что мы не закрыты для зарубежной культуры. Я вот сразу хочу, чтобы было понятно. Потому что наша позиция по-прежнему очень проста. Те авторы, те люди, люди, деятели искусства, которые хотят работать и хотят передавать свои права на российскую территорию, мы открыты для них, мы не закрываем Европу для себя. Это европейцы сегодня занимают позицию, в которой политика высшей культуры. Но, надо сказать, вообще многое изменилось. Они все-таки политика высшей экономики уже много лет, судя по тому, что происходило там в последние 8 лет после 2014 года, да и не только, и раньше, чего, в общем, не было, потому что всегда считалось, что экономика, что политика – это концентрированная экономика. Выясняется, что политические деятели могут отменить любые экономические интересы своих предпринимателей. Так. Поэтому я считаю, что тут не надо вообще рвать волосы на голове, потому что, ну, у меня-то их вообще нет уже, а надо просто заниматься тем, чтобы продвигать российскую культуру спокойно, последовательно. Она никуда не денется. Она часть мировой культуры, она часть европейской культуры. И понятно, что мы сегодня разворачиваем там гастрольные туры своих коллективов, того же, не знаю, ансамбля Мусеева, о котором вы говорили, Большого театра, на восток. Угу. Потому что и на восток, в Латинскую Америку.
Страны БРИКС, да.
В страны ближнего, ближневосточные страны, где есть огромная потребность. Я не говорю об Эмиратах, но она есть даже в Саудовской Аравии, более жесткой с точки зрения регламента в стране, и в других государствах, я уж не говорю про Бахрейн, Катар там, и так далее. А это приличный экономический рынок. Дело в том, что, понимаете, к сожалению, закрыт китайский рынок сегодня. Он закрыт из-за пандемии, и я думаю, что он откроется не раньше 23-го, это по лучшим, так сказать, прогнозам, 23-го года, а это огромный полуторамиллиардный рынок с очень хорошей инфраструктурой концертных залов и площадок для выступлений. Мы начинаем более активно, может быть, работать с Индией. Это дороже, чем Европа. Европа под боком. Логистика переездов, гастролей, она очень проста. Есть Латинская Америка, тоже далеко, хотя потребность в таких странах, как Мексика, Бразилия, Аргентина, она в высшей степени велика. Повторю, ну, это нужно об этом думать, нужно искать другие рынки немного. Для этого я думаю, что есть большой интерес существует и в Южной Африке, в Южноафриканской республике, и в Магрибе, в странах Северной Африки.
Но это,
Африки.
Скорее, уже не про деньги, это просто про знакомство, про некую благотворительность.
Про продвижение. Ну, про деньги, повторяю,
да.
Про деньги это прежде всего Китай, это Ближний Восток, это Израиль, где большая такая потребность в русском искусстве. Ну, надо исходить из той реальности, которая существует. Кроме того, я думаю, что очень важно, что сегодня лучшие коллективы российские могут более активно выступать на площадках стран Содружества, стран независимых государств, вот, в постсоветском пространстве. Это тоже в высшей степени важно. Тоже рынок относительный с точки зрения экономики. Нужны будут большие государственные все-таки усилия, но, тем не менее, для, так сказать, расширения кругозора это и расширение присутствия, я думаю, что это неплохо.
Как быть, Михаил Ефимович, с прецедентами, так называемого казуса исполнителя? Я поясню. Есть наши артисты, которые много работают за границей, их вынуждают, или они сами там покаянные письма какие-то пишут, и их возвращают в афиши. А есть ситуации, когда худруки или директора театров, каких-то еще площадок, говорят артистам, что вот ты должен высказать свою политическую позицию, и тогда ты, вот как бы, это вопрос продолжения твоего труда на этой площадке. Если ну,
вы
ты за наш,
сейчас,
если что...
Вы сейчас говорите о западных, прежде всего, худруках, а в России таких требований нет. В России никто не говорит.
Соблазн, понимаете? А? Соблазн-то велик.
Ну, в России такого нет. Я вам должен сказать, и в этом смысле Россия продемонстрировала уж такой либерально-демократический подход. Люди уезжали сами, да. Ну, по разным причинам. У людей может быть просто испуг. Знаете, многие сейчас, может быть, и хотят вернуться назад. Но...
А шансы у них есть, как вы думаете? С учетом того, что они говорили, уезжая отсюда, худруки, например, которые вот с гражданством прибалтийских государств.
Ну, вы знаете,
вот есть шансы,
дело.
Чтобы
ну,
они
я вам должен сказать, что Римас Туминос вел себя безупречно, с моей точки зрения. и он вернулся в Россию. Он вынужден был уехать из-за того, что в Литве угрожали его семье и требовали от него возвращения, потому что его там лишили всех должностей. Миндау Скарбаусских вообще молчал, который работал в театре Маяковского. Я думаю, что, вы знаете, я еще раз повторю, в России ситуация была очень простой. Кто хотел, поддерживал и громогласно поддерживал специальную военную операцию по денофикации, там, демилитаризации Украины. А кто не хотел громогласно говорить, не говорил, но это не мешало ему работать. И никто не требует... Вот это тоже вот удивительная ведь вещь. Нас всегда называют страной там авторитарной, такой, сякой, пятой, да? Но в России, в отличие от Запада, никто не требовал от каждого дирижера или каждого солиста Большого театра того, чтобы он громко, значит, говорил о том, что он хочет, там, поддерживает или одобряет, там, и так далее. Никто этого не требовал, обратите на это внимание. Понятно, когда встречались там ректоры университетов, uh-huh. они высказали на коллективном своем собрании поддержку. Встречались какие-то руководители учреждений, не только культурных, но образовательных, научных, они выступали с политическими заявлениями. Но от артистов, от писателей в России каждый делал все по своей воле.
И на внутренней кухне как бы ничего такого...
Я еще раз повторю, ну, никто не требует от артиста Большого театра перед тем, как он выходит на сцену, заявить,
подпиши,
что он...
понятно.
Что, заявить, что он поддерживает. Понимаете, это... Еще раз повторю, каждый говорит то, что он считает нужным сказать. И это возможно, да? А на Западе требуют для того, чтобы ты вернулся на сцену, от тебя требуют принести определенную присягу. Я повторяю, я, честно говоря, вот то, что я сейчас говорю... Вот, в эфире высказываю, для меня, для самого это в голове не укладывается, потому что, ну, все знают, да, у меня репутация западника, либерала, там, и так далее, и так далее. Не смотрите на меня страшными глазами.
Я вообще даже не меняла взгляд.
Да, не пугайтесь этих слов, потому что то, что мы называем либерализмом
западным... Я знаю вашу биографию, да.
То, что мы называем западным либерализмом, это вот сегодняшним, да, это к либерализму настоящему не имеет никакого отношения. На самом деле. Это уже другое, это отдельная тема. Угу. Но я говорю то, что есть на самом деле сегодня. Сегодня ситуация в западных странах европейских, ну, такая абсолютно, так сказать, так, на уровне диктатуры, тоталитаризма, да, в отношении деятелей искусства.
Ветер сменится?
А?
Ветер сменится?
Вы знаете, я еще раз повторю, время лучший лекарь, и все зависит, естественно, от того, когда и закончится специальная военная операция на Украине, и я думаю, что потребуются определенные усилия, чтобы разморозить ситуацию во всех отношениях, если, опять же, угу. если нам это будет нужно, потому что, обратите внимание, что сегодня государства живут интересами. Доля все-таки российских музыкантов, танцовщиков, вокалистов на западном рынке достаточно велика. Когда-то Питер Гелб, интендант, ну, руководитель Метрополитен оперы, смеясь, говорил мне, что, слушай, вы должны платить нам государственную дотацию, потому что у меня четверть музыкантов – это русские, а там, да, каждый там, пятый исполнитель, каждый третий исполнитель, солист русский, поэтому мы почти русский театр, поэтому ты должен платить нам государственную дотацию. Uh-huh. Там Гергиев дирижировал там несколько десятков спектаклей концерты. В год uh-huh. и так далее. Это Метрополитен опера, да? Поэтому присутствие русских довольно велико, и там... И в балете, и в опере, и в инструментальной музыке. И у меня мальчишка, с которым работали мы, он делал трюк такой очень тяжелый в спектакле «Принцесса цирка». Он работает сейчас в цирке де Солей, понимаете?
А были уже случаи, сейчас сталкивались ли вы с тем, что артисты наши, которые работали на зарубежных площадках, вынуждены, например, уходить оттуда и хотят вернуться в Россию?
Ну,
или,
вы знаете,
или нет такого?
Нет, вы знаете, в чем дело? Ведь обратите внимание, люди, которые много работали в Европе, продолжают работать в России. И для них это, в общем, не всегда будет благоприятствовать их дальнейшей работе в Европе, понятно, например, да? Ну, скажем, там, не знаю, вчера был потрясающий концерт в зале, в Большом зале консерватории. Павел Милюков, такой прекрасный скрипач, пермяк, играл концерт Бетховена совершенно замечательным образом. У него много было гастролей за рубежом. Сегодня, я думаю, что это все не так просто будет, да? Но, тем не менее, я не хочу предрекать ничего дурного. Но, тем не менее, я повторюсь, спрос на музыкантов, которые работают в России, на русских площадках, он велик. Ну, я еще есть музыканты экстерриториальные, ну, при этом Николай Луганский.
Ну, да.
Он играет здесь, играет там, и это будет происходить так же, как, я думаю, что и у Милюкова такая же ситуация, потому что он выдающийся скрипач, и у целого ряда выдающихся музыкантов будет так. Другой вопрос, что взамен потребует от них? И вот тут, ну, случай нетрепко мы на наших глазах происходил. Сначала сказал одно, потом сказал другое.
И вот вариант того, что как бы ее будут принимать здесь.
Вы знаете...
Тоже тонкий вопрос. Но
мы, это тонкий вопрос. Вообще мы снисходительнее, чем западники. Мы снисходительнее, чем западники. Это так, хорошо, это плохо, это другой вопрос уже.
У нас просто все делается негромко, я бы так сказала все-таки.
Вопрос в том, насколько люди поступают, так сказать, умно, и насколько люди ведут себя безумно, с моей точки зрения. Потому что, еще раз повторю, я уверен, вот у меня почему-то нет сомнений в том, что там Валерию Абисаловичу Гергиеву или Денису Мацуеву через какое-то время откроют все двери. Вопрос в другом, на Западе. Вопрос в другом, захотят ли они поехать. Но это уже другой вопрос.
Конечно.
Но я уверен, что не бывает такого. Знаете, история большая, я много чего могу рассказать, но просто у нас времени не хватит для этого.
Есть еще любопытная новость была на прошлой неделе, что один из иностранных аукционных домов сказал, что так как против российских бизнесменов очень много санкций введено, у нас в простое лоты многие. То есть, видимо, хотели бы запретить покупать, да нет, потому что больше никто не покупает. Мне кажется, это ирония какая-то.
Понимаете, я думаю, что с этим столкнутся не только аукционы. Это аукционы столкнулись с тем, чем столкнулись там люди, которые занимаются дистрибуцией российского газа, понимаете? Потому что продать можно, получить деньги трудно, работать с санкционными персонажами сложно. Это все такая непростая история. И еще раз повторю, и западные люди, и российские граждане должны понять, мы живем в новой реальности, где изменились многие правила и законы отменены, которые казались незыблемыми, понимаете? И это надо понять. Вопрос в том, что и поведение должно быть в этом смысле находиться в несколько иных даже рамках, чем оно было до там, 24 числа. Мы же должны... Ситуация крайне сложная. И просто, вы знаете, мы, сидя вот в этой уютной студии, мы эмоционально, мы умом понимаем, что там наши... Ребята сражаются, да, и погибают, да, умом это понимаем, эмоционально может настроить. Но в Москве как бы жизнь течет так, как она текла и прежде, на самом деле. Ну, для большинства людей. Ну, не все же, так сказать, занимаются тем, что озабочены, как перевести деньги там из валюты одной страны в валюту другой страны. Подавляющее большинство людей... Как-то у нее эволюция.
Это понятно, нет. Но просто так много сюжетов и так много, оказывается, тонкостей, о которых даже никто не знал, понимаете? Ну, праву в Британии много-много сотен лет, а оказывается, это тоже отменить можно, понимаете, законы. Да, поэтому ровно об этом мы и говорим. Спасибо большое вам, Михаил Ефимович, что пришли. Михаил Швыдко был с нами, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Приходите еще.
Спасибо вам большое, зовите.
Далее у нас рубрика, потом новости. Юрий Будкин, до завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.